Мусоргский. Музыкальный радиоспектакль в 5 частях по книге Руальда Добровенского «Рыцарь бедный». Часть первая. Сельцо Карево.
Всякого человека, грядущего в мир, ныне и присно во веки веков. Аминь. Помазуется раб Божий Модест, елеем радование во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Во исцеление души и тела, слышание веры, руцы Твои сотворись Тимя и создасть Тимя. Вы же ходите Ему по стопам заповедей Твоих. Крещается раб Божий Модест во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. Блажение их же оставившееся беззаконие.
1839 год. Родился в 9-й, крещен в 13-й день месяца марта Модест. Родители его, сельца Карево, Псковской губернии, отставной коллежский секретарь, помещик Петр Алексеев Мусоргский и законная жена его, помещика Ивана Чирикова дочь Юлия Иванова. Оба православного исповедания. Впавший в некоторое ничтожество дворянский род Мусоргских уходил корнями в самую глубину русской истории, пронизывал все ее обозримое пространство. Модест Петрович Мусоргский родился через 1000 лет после легендарного князя Рюрика, потомком которого в 32-м колене он считался.
Горластая! Помолчи, помолчи. Что она с тобой, батюшка-то, подумает? Вот так-то лучше.
Веселитесь, о Господи, и радуйтесь, праведни, и хвалитесь все праве сердцем. Облачается раб Божий Модест в ризу правды, правды.
Не плачь, не плачь, что тебе плакать-то. Радуйся!
Бабка стояла у его колыбели. Бабка Ирина Георгиевна была восприемницей от купели. Она была родительницей его отца, а теперь вот стала еще и крестной внученкой. А восприемником выступил отец его матери, Иван Иванович Чириков. Чириковы были небогаты. У Юлии Ивановны насчитывалось 7 сестер и братьев, так что под венец она шла почти что бесприданницей. Но было у нее преимущество перед женихом. стоившая дороже лугов и пашен, да и денег, и всяких ценных бумаг, незапятнанное дворянское происхождение. Ибо отец Модеста, Петр Алексеевич, Рюрикович по происхождению, прожил чуть не половину жизни на положении незаконно рожденного. Мать его была крепостная крестьянка, лет 17 взятая в дворовые. Вот она-то и стала крестной Модеста.
Слава тебе, Христе Боже, упование наше, слава тебе. Иже во Иордане, от Иоанна, наше городе спасения, изволи вы креститеся. Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистые своей матери и святаго мученика Модеста и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человека любец.
Дай, кума, я тебя поцелую.
Радость-то какая.
Батюшка, милости просим к нам отпраздновать.
Поздравляем. Барыня, позвольте круче.
Крохотулечка-то какая. Ксюш, не закутывай его эдак, ты его задушишь. Пусть он дышит, ничего не простынет. Матерь-то заждалась, небось. Слышь, поют, все Каре уже гуляет.
В частом и монотонном притоптывании вдруг проступал ритм цепов на таку, падающих и взлетающих, как на расчудесных качелях. Ох, как замирает сердце! Ах, падение! Ах, взлет!
Время, время. Раньше тихое было, как вода стоячая. А теперь что конь норовистый. Вскачь да вскачь. Давно ли Моденьку мы крестили? А ему уже 6-й год пошел. Господи, куда эти года провалились?
А куда эти-то задевались, Модя-то с Филей?
Какой он, Филя?
А кто ж он, ежели крещен Филаретом?
Будто не знаете, Жене приказано называть.
Это тебе они приказывают, а меня-то просят пока что. А, хоть горшком назови, да только в печь не сади.
Юлия Ивановна к себе позвала, и барин там.
Где нянька? Пускай она их заберет.
Сердитый что-то, побегу. Отберу мальчиков-то, а то попадут еще под тяжелую руку.
И я пойду. Не люблю, когда голос повышают. Сын-то он сын, а пущай и сын поостынет.
А ты знаешь, Юля, что они говорят, по экипажам-то рассаживайся?
Ох, Петр Алексеевич, не надо бы, не надо.
Надо, Юлия Ивановна, надо. Они говорят, наш ублюдок-то умеет попотчевать.
Господи.
А им отвечают, осклабясь, точно так повар-то у нашего ублюдка хорош.
Милый ты мой,
Отцу до гроба не могли мою матерь простить, и мне не простят. Изменил сословию благородному, не на их дочках отец мой женился.
Петенька, пожалей себя, пусть их. А твоя матушка, она проста-проста захочет, глянет этак из-под платка, что твоя княгиня.
Да уж, княгиня, но дети ее почитают.
Любят. Ты глянь, как у нашего Моди глазки загораются, как он летит ей встреч. А уж дети знают.
Не помешаю, Петенька. Ай, доброниться надо.
Что вы, мама, вы нам никогда не мешаете.
Дети просятся в блицы идти. А Моденька прилип, яко банный лист не отстает. По грибы да по грибы.
Никто и не бронился. А в лес чего ж не сходить? Идите. Да пускай Женя присматривает за Модей, а нянька за Женей, ну а ты за нянькой.
А Господь Бог за всеми. Собираться пойдем.
Бабушка была самый сильный человек в их семье. Сильнее отца, сильнее дедушки Ивана Ивановича, сильнее даже мамы. От бабушки исходил какой-то вкусный дух чистоты, здоровья и необъяснимого внутреннего веселья. Она серьезна, а что-то в ней все равно улыбается.
Ну-ка, надевайте лопаточки-то.
В самый раз.
О, лопаточки-то вам.
Подожди, ну подожди.
В пору ли? Филя. Ну, Фили, в пору.
Бабушка, ну как ты меня назвала?
А не так, что ли, назвала? А, старая забыла. Ты у нас Женя теперь, а не Филя. Вот Моди был, Моди и остался. Ну-ка. Ну, Моди тоже, а буточка-то в пору. Ну, дайте-ка я вас поцелую.
Моденька! Ау! Моденька, где ты?
Маленькому Модесту казалось, бабушка надежна, как земля, сквозь которую никуда не провалишься, потому что некуда провалиться. Под землею еще земля, и еще, хоть ударься, хоть свались на нее с размаху, никуда она тебя не пустит, удержит.
Моденька, брось сейчас же. Это поганка. Ксюш, ну ты-то куда смотришь? На, на, постреленок, на, вон, потри ручки. Ну-ну, лучше ототри. И гляди, не бери ее больше.
Красивая.
Врешь ты, сударь. Вот щебухомор дело другое. У того есть красота, только не взаправдышная, уж броская чересчур. Думаю, с чего это он орёт на весь лес? Смотрите на меня, какой я распрекрасный, сбегать все как один. Он сам про себя знает, что-то с ним не в порядке, не как надо. Вот и кричит, хвалится, тяжелые мысли заглушить хочет. А кто красивый, молчит себе в тряпочку. Его и так найдут.
С этими словами бабушка, словно огурец с грядки, снимает преспокойно чудесный, крепкий, золотисто-коричневый боровик. Моденька ахает и бросается к тому месту, где только что была Ирина Георгиевна. Рыщет, втягивая глубоко внутрь запах палых листьев, хвои, валежин. Сырой, свежий, ни с чем не сравнимый запах, и в нем грибовая нотка присутствует и дразнит. Модя чует ее, как легавый пес чует подбитую утку. Мальчик тут же и превращается в этого пса, о котором ему подумалось. Встает на четвереньки, бежит меж стволами уходящих куда-то в синюю бездну деревьев, между кустами подлеска, недорослыми елочками, и вдруг
упирается в свой боровик, в огромный гриб, который прославит его на весь сегодняшний день, а может и навеки.
Только бы не червивый. Только бы не червивый. Боже, боженька, сделай, чтобы только не червивый был. О,
Господи! Женя, Ксюша, сюда идите. Да идите же, говорю вам, что он нашел-то.
Вот это да! Молодец, Модя.
Никому бабушка не доверит разбирать блички. Ножичек в руках у Ирины Георгиевны мелькает неприметно. И никогда она не забудет показать каждый красивый подосиновик, каждый грусть, боровичок, вспомнить, кто, где, когда нашел его, как он стоял, как хитро прятался.
О, красавец-то! Твоя, Модя, добыча. Даже резать жалко.
Бабушка, сказку.
Какую вам опять сказку?
Про медведя и про ногу липовую.
Опять? По что тебе? Страшно ведь?
Я ведь страшное люблю. А забыл старые. Вот грубиян.
Ладно уж. Слушайте. Жили-были старик да старуха. Детей у них не было. Старик пошел по дрова, а навстречу ему медведь идет. И говорит медведь: старик, давай бороться. Старик, возьми да отсеки медведю топором лапу. Приходит домой, отдал старухе лапу. Вари, говорит старуха. Медведь тем временем ревел, да и задумал сделать себе липовую лапу. Идет к старику на деревяшке и поет: скрипи нога, скрипи липовая, скрипи нога, скрипи.
Сейчас медведь доковыляет, отыщет старика со старухой и съест. А может, спрячутся старик со старухой и обманут медведь? Нет, неправда вышла бы, а в сказках неправды не бывает.
Одна баба не спит, на моей коже сидит, мою шерстку плетет, мое мясо варит.
А до чего страшно, когда, приближаясь через черные леса, скрипит все громче медведь своей деревяшкой. На целую молчаливую вселенную скрип, скрип, скрип. Откуда сказка знает, что этот страх потребен душе, что душа сама тянется ему навстречу? Долгими зимними вечерами в господском доме звучали фортепиано. Петр Алексеевич выписывал ноты из Петербурга. Он и сам на гитаре, даже и на скрипке поигрывал. Юлия Ивановна старательно разбирала этюды Черни, Миллера, сонаты Моцарта. В зимних сумерках через фортку жарко натопленной залы деликатный нездешний звук фортепиан долетал до чернеющего леса, до звериной близкой тропы, до темной дымящейся плыни. Он, этот звук, вступал в какие-то тончайшие таинственные сношения с русской природой. Менялась и чужая музыка в этом новом для нее мире, да и сам этот мир застывал и впитывал почему-то с полным доверием текучую и сверкающую череду звучаний.
Все, хватит на сегодня.
Мамочка, а можно еще чуть-чуть? Ну, пожалуйста.
Тебе же сказала, мама, на сегодня все. Жадный какой.
Ну-ну, он только на музыку жадный, правда ведь? Пусть жадничает, это не стыдно.
Ну, давай жадина.
Ну-ну-ну-ну-ну. Вот что. Перед сном идемте, я вам звезды покажу.
Звезды?
Нет. Только в шубейках, только в шапках. А ну-ка, одеваться.
Что ты копаешься?
Ну-ну-ну. Вот так застегнись-ка.
Вот.
А ты бушлычок
поправь. А я готов.
Все. А теперь пошли.
Темно как. И ни одной звезды.
Да, жаль. Ну что ж, в другой раз покажу. А теперь вдохните воздух поглубже и домой спать.
Стойте! Мама, Жень, вы слышите?
Что?
Снежинки падают.
Чудак, снег не дождик, он об землю не стучит, не звенькает.
А он не стучит и не звенькает. Он шуршит. Вы слышите?
Выдумщик, прям беда с тобой. Идите, идите в дом.
А ты?
Ну-ну, что я сказала?
Нет, мы с тобой.
Огромный, более 6 пудов весом, закоптившийся в своей кузне Тимофей, на гребне запоя молчаливый и, похоже, беспамятный, гоняется за жинкой, схватив первую попавшую под руку вещь. Кувалду-то кувалду, топор-то топор.
На, догони, догони!
Но Тимофею не дано догнать Миланию. Хоть на полшага, хоть на расстояние вытянутой руки, она всегда впереди. Так и бегут, покуда кузнец не споткнется, не уронит на землю топор или там кувалду и не усядется растерянно на землю.
Ну, погоди, погодь. Каторжная твоя рожа. Ну, знаешь, что у меня. Уж я тебя распотешу. Я тебе волоски от последнего выдергаю. Обезьяна заморская.
Тимофей слушает, склоняя голову. А потом роняет лицо в твердый, как подошва, ладони и плачет.
Тимошенька, синенькие глазки. Будьте, будет кукситься-то. Ну и все. И не болит больше. Глупенький ты мой. Маленький. Старенький.
Никто не умел жалеть так, как русская нищая деревня. Жалеть даже и неразумно, во вред себе, не разбирая вины и правоты. Это хвалить, возвеличивать можно согласно заслуге. А жалость, та сама собой должна вскипать в груди при виде чужой боли и бесчастья. Не было такого убогого, не было падшего, который во всей глубине своего падения не встретил бы однажды на Руси слова утешения и надежды.
Так вот вы где. Весь дом обыскал. Что здесь за шум был?
Да Тимофей с Меланией.
Ну, а этим что, слушать надо было? А ну-ка, марш к няньке и в постель сейчас же.
Спокойной ночи, папенька. Спокойной ночи, маменька.
Спокойной ночи. Спокойной ночи. Сколько раз я говорил тебе, Юля, эти зрелища не для них.
Какие зрелища? Бог с тобой, Петр Алексеевич. Тут и не видно ничего, темно уже.
Не видно. Слышно зато. И в людскую они опять болтались давеча. Замерз я. Пошли, что ли, с крыльца?
Все. Наблавались, натешились. Глазки-то, небось, сами собой смыкаются. Баиньки? Нет, молодец, головой не накрывайся. Только до подбородка, вот так вот. А я вам колыбельную спою. Баю, баюшки, баю, не ложись на краю. Придет серенький волчок, хватит моди за бочок.
Когда он ночью просыпается, как будто кто встряхнул за плечо. В детской никого нет, только на другой кровати Филарет посапывает.
Евгений, была прелестный уголок. Это господина Пушкина стихи. Мама читала. Нужно думать про маму. И ничего не случится с тобой. Или про Бога. Молиться надо, когда страшно. Вся нечистая сила и отступит.
Снег прошел, небо очистилось, луна смотрит в комнату, как внимательное круглое лицо.
Мама приказывает закрывать шторы наглухо, когда луна полная, а нянька забыла.
На полу дорожка, она лежит квадратиками. Это оконный переплет разрезал лунный свет на дольки. Луна смотрит в детскую. Не просто смотрит, а заглядывает, высматривает кого-то.
Может быть, Женю? Нет, нет, луна за мной пришла. Она меня разбудила, больше некому. Я отвернулся, а она и за спиной крадется. Тихо, нежно так. Украдется.
И Моденька вдруг чувствует, что не может больше ни секунды оставаться в сухой чистой постельке. И он встает. Тихо. Не разбудить бы кого. Выглядывает в коридор. Всматривается. Ничего не видит в кромешной тьме. Неуверенно, словно по колено в воде, он пробирается по спящим пустым покоям. Вот и зал. Ноги сами несут Моденьку к давно ожидавшему этой ночи
роялю.
Модест, что за новость?
Ой, маленький ты мой. Ой, тебе не спалось, да? Ты поиграть хотел?
Да.
Что ж ты маму не попросил?
С той лунной ночи, когда Модя разбудил весь дом своей музыкой, ему разрешено приходить в залу и играть, когда хочется.
Пойдем.
С легкой руки бабушки и матери дети оказались не заперты, не отделены от внешнего мира, от белоголовеньких своих ровесников и погодков. Да и взрослых, дворней и мужиков не дичились, и чего только не наслушались, не нагляделись.
От нашия, от ладыри, и от той главы, от Адамовы, посреди поля Сорочинского выпадала книга голубиная. И ко той, ко книге голубиная соходилися, соезжалися и 40 царей со царевичам, и 40 князей со
князевичам. Забился в уголок, слушает странника Модест Мусоргский. Только бы не прогнали, только бы нянька не хватилась как раз теперь и не начала разыскивать его в людской.
Правда с кривдою сходилися, промеж собой бились, дрались. Правда кривду переспорила, пошла правда на небеса к самому Христу Царю Небесному. А кривда у нас пошла по всей земле, по свет русской, по всему народу христианскому.
Модя, ты здесь? Выходи. Выходи, не таись. Ну-ка, быстренько. Папенька гневается.
Модя, я много раз говорил тебе, нельзя видеть, нельзя слышать некоторые вещи, понимаешь?
Понял?
Понял.
Ну, хорошо. А теперь можешь идти поиграть.